В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся 21 октября.
ЦИК сегодняшнего дня приступила к комплектованию местных избиркомов. Главный избирательный орган также напомнил, что с сегодняшнего дня госчиновникам запрещается в рабочее время участвовать в предвыборной агитации.
В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения милиционера.
Предварительного расследования предпринимаются меры по установлению местонахождения и задержанию адреса и смарт.
Тбилиси разбираются в том, как получилось, что учащиеся тбилисской школы оказались среди отдыхающих в Крыму.
Такие поездки не должны быть обычным делом, как в случае с другими государствами, потому что Россия – это страна, оккупирующая наши территории.
И как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочуришвили.
КНДР пригрозила возмездием США и Южной Корее за военные маневры. Подозреваемых в терактах в Каталонии доставили в суд. Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы поддержать мирные переговоры между властями Афганистана и талибами. КНДР пригрозила Вашингтону и Сеулу безжалостным возмездием за начавшиеся военные учения США и Южной Кореи. По мнению Пхеньяна, маневры США и Южной Кореи направлены на разжигание ядерной войны на Корейском полуострове. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на средства массовой информации Северной Кореи.
Цель военных учений, направленных против Северной Кореи, любой ценой разжечь ядерную войну на Корейском полуострове.
Ежегодные военные учения под кодовым названием «Страж свободы Ульчи» стартовали в Южной Корее 21 августа. Они продлятся 11 дней. В маневрах принимают участие около 70 тысяч военных. Они проходят в условиях повышенной напряженности в регионе. Конфликт вокруг ракетной программы Северной Кореи обострился после заявления Пхеньяна о наличии ядерной боеголовки. Президент США Дональд Трамп пообещал в случае угрозы обрушить на КНДР огонь и ярость. В ответ на это в Пхеньяне заявили, что готовят удар по американской военной базе на острове Гуам в Тихом океане. Полиция Испании доставила в суд в Мадриде 4 подозреваемых в совершении терактов в Каталонии. У здания суда усилены меры безопасности. Об этом передают агентство Рейтер. По данным полиции, к терактам в Каталонии была причастна организованная группа из 12 человек. Утверждается, что на сегодняшний день все они задержаны или убиты. Накануне полицейские застрелили Юнеса Абу-Якуба, который, по предварительным данным, мог находиться за рулем грузовика, совершившего наезд на пешехода в центре Барселоны. Жертвами нападений в Каталонии 17 августа стали 15 человек, 14 в Барселоне и 1 в Камбрильсе. Более 100 человек ранены. Ответственность за нападение в Каталонии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы поддержать мирные переговоры между властями Афганистана и талибами без каких-либо предварительных условий. Об этом говорится в сообщении Тиллерсона, опубликованном на сайте Госдепартамента. Заявление появилось после объявления президентом США Дональдом Трампом новой стратегии по Афганистану. Госсекретарь отметил, что США надеются на поддержку международного сообщества и дипломатическое подключение Пакистана и Индии к прекращению войны в регионе. В заявлении Тиллерсона говорится, что победить у талибов не получится, но у них есть путь к политической легитимности и миру. миру. Президент Афганистана Ашраф Гани поблагодарил Трампа за новую стратегию в отношении Афганистана и поддержку американских военных в борьбе с экстремистами. Гани надеется, что Кабулу удастся укрепить военные и правоохранительные структуры страны. Представители талибов заметили, что США должны вывести войска из Афганистана, иначе их ждет продолжение джихада. 21 августа Трамп представил новую стратегию Белого дома в отношении Афганистана. Согласно документу, американские войска останутся на территории страны из опасений, что в случае их ухода там образуется вакуум, который заполнят джихадисты.
Эхо Кавказа. Новости.
Главный подозреваемый в теракте в Турку, Финляндия, Абдурахман Мечхак, признал свою вину. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на адвоката. Защитник подтвердил, что Мечхак признался в совершении нападения, но отверг обвинения в наличии террористических мотивов. Заседание суда прошло в закрытом режиме. 18 августа Абдурахман Мечхак напал с ножом на людей в центре Турку. Двое человек погибли, 8 ранены. Мечхаку 18 лет, он гражданин Марокко. По подозрению в причастности к преступлению полиция задержала 4 человек. Позднее одного из них отпустили. Один подозреваемый находится в международном розыске. Режиссер Кирилл Серебренников до избрания меры пресечения будет находиться в СИЗО. Матросская тишина. Об этом со ссылкой на его адвоката Дмитрия Харитонова сообщает ТАСС. Ранее Серебреннику официально предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Рассмотрение ходатайства об аресте режиссера назначено на 23 августа. Художественный руководитель Московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников был задержан ранее во вторник. По версии следствия, он организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных 7-й студии.
Новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Грузии был дан официальный старт предвыборной кампании. Георгий Маргвелашвили подписал указ о назначении выборов в местные органы власти и направил документ в правительство, глава которого сразу же подписал его. Выборы состоятся 21 октября. Подробности в материале Мзии Парисишвили.
О том, что президент Георгий Маргвелашвили назначил дату местных выборов, обществу стало известно из первых уст. На брифинге Маргвелашвили также напомнил, что еще в начале июня говорил о третьей неделе октября.
Очередные выборы муниципалитетов, представительских органов, Сакрыбулу, мэров городов и административных единиц самоуправлениями назначены на 21 октября 2017 года. Общество, политические силы по этому поводу были информированы 2 месяца назад. Теперь это уже конкретный документ, изданный и направленный на контрассигнацию.
Президентский акт о назначении местных выборов премьер-министр Георгий Квирикашвили сегодня же скрепил своей подписью. Тем самым был дан официальный старт предвыборной кампании. Впрочем, политические силы, в основном оппозиционные, включились в предвыборную гонку до официального старта, представив своих кандидатов в мэры Тбилиси. То же происходит и в регионах, хотя правящая сила «Грузинская мечта», за исключением столицы Грузии, не спешит представить своих кандидатов. В оппозиционном стане пассивность мечтателей объясняют административным ресурсом правящей силы. Большинство оппонентов власти обещают на предстоящих выборах противостоять ему, говорит депутат от нацдвижения Тинатин Букучава. Объявление дня голосования означает то, что власть еще активнее начнет прибегать к незаконным методам, таким как использование административного ресурса, подкуп избирателей или запугивание с помощью сотрудников СКБ. Об использовании административного ресурса, мобилизации чиновников для поддержки кандидатов правящей силы, о том, что перед выборами увеличиваются расходы на местные инфраструктурные и социальные программы в целях поднятия рейтинга кандидата власти, неоднократно отмечали в своих докладах международные и местные наблюдатели. Тем не менее, на этот раз представители профильных НПО пока не спешат об этом заявлять. Мечтатели в предвыборных нарушениях, как и, впрочем, активности, пока не были замечены. Но веские претензии к правящей силе у наблюдателей есть, говорит Нино Хитаришвили, координатор проекта в НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии». Это касается того, что предшествовало объявлению даты местных выборов. Значительные конституционные изменения и продолжение реформы Кодекса о самоуправлении, в результате которых у 7 городов был отнят статус местного самоуправления. Это решение было неожиданным, и оно было принято без привлечения широких слоев общественности. Естественно, такое действие не оправдано. Тем более, что незапланированные изменения в преддверии выборов вообще не рекомендованы. Нину Хитаришвили предполагает, что после объявления дня голосования предвыборная кампания наберет обороты и в регионах. ЦИК с сегодняшнего дня приступила к комплектованию местных избиркомов. Главный избирательный орган также напомнил, что с сегодняшнего дня госчиновникам запрещается в рабочее время участвовать в предвыборной агитации. По последним оценкам Национально-демократического института США NDI, на выборы пойдут две Грузии. Одна Грузия, та, которую видит правящая сила «Грузинская мечта», и другая, которую нам описали остальные люди, заявила директор грузинского филиала NDI Лора Тортон 21 июля. Итоги соцопроса в этой же организации не сулят убедительной победы ни одной силе. Впрочем, предвыборные прогнозы NDI и других международных организаций в Грузии не всегда сбываются. Местный электорат порой непредсказуем. Ответ грузинского избирателя на вопрос «Остаться с мечтой или же доверить бразды самоуправления другим политическим силам» станет известен через 60 дней. 21 октября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Скандалом обернулась поездка грузинских школьников в Артек. В Тбилиси разбираются в том, как получилось, что учащиеся тбилисской школы оказались среди отдыхающих в Крыму. Подробности истории, за которую Тбилиси пришлось извиняться перед Киевом, в материале Владимира Унанянца.
Как грузинские школьники оказались в Артеке? Министерство образования проводит расследование и отбивается от критики. Скандал разразился после того, как российское информационное агентство «Спутник Грузия» распространило информацию о прибытии в российский патриотический лагерь в аннексированном Крыму группы грузинских школьников. Целью поездки называлось совершенствование знания русского языка. Шестеро учеников тбилисской школы номер 146 стали победителями соответствующего конкурса. На новость тут же отреагировал бывший президент Грузии. Михаил Саакашвили на своей страничке в социальной сети Facebook разразился критикой в адрес нынешних грузинских властей, обвинив Тбилиси в предательстве дружбы с Украиной.
Пока приехавшие в Украину, в том числе и по моему призыву, грузинские военные продолжают защищать страну против агрессии на Донбассе, грузинский режим российского олигарха Иванишвили, с которым Порошенко активно против меня сдружился, посылает детей в оккупированный Крым на радость российской пропаганде.
В Тбилиси причастность к организации поездки отвергли и заявили, что Министерство образования вместе с компетентными органами занимается изучением вопроса. Выясняется, было ли это личным решением конкретного педагога или вопрос решался администрацией школы. Комментарий был вынужден сделать лично министр образования, вице-премьер Александр Джижилава.
Это абсолютно неприемлемое решение со стороны школы, учителей, администрации, семей. Самое удивительное, что родители решили отправить своих детей на оккупированную территорию. Очень жаль, что педагог или администратор школы могут принять такое решение. Мы изучим этот вопрос. Как минимум, мы имеем дело с очень неправильным решением. Максимум, со злым умыслом. Все ответственные за это недальновидное решение будут наказаны.
Как именно, министр не уточнил. Сами школьники заявили российским журналистам, что узнали о конкурсе от учительницы русского языка, который сопровождает детей в поездке. В самой школе поспешили дистанцироваться от скандала. Заместитель директора Нана Павлиашвили заявила, что не располагает информации об этом визите, сославшись на то, что сейчас пора каникул.
Мы только сейчас узнали о том, что они уехали в Артек. Мы бы точно не поехали в Артек. Сейчас каникулы. У нас нет никакого права указывать ни учителям, ни родителям, когда, куда и зачем им ехать в отпуск. Было объявлено множество конкурсов, но целью того конкурса, в котором участвовали эти дети, точно не была поездка в Артек.
Теперь администрацию школы ждет разбирательство. Не исключено, что все причастные к решению отправить детей в Крым без согласования с Минобразования будут привлечены к должностной ответственности. Тбилиси уже принес официальные извинения Киеву и пообещал тщательно разобраться в ситуации. Некоторые представители экспертного сообщества считают, что соответствующие ведомства должны разработать эффективные механизмы во избежание повторения подобных случаев в будущем, говорит бывший замминистра образования Давид Зурабишвили.
Такие поездки не должны быть обычным делом, как в случае с другими государствами, потому что Россия — это страна, оккупирующая наши территории, и даже отношения на образовательном уровне должны проходить в спецрежиме. У нас ведь есть закон об оккупации, который регулирует въезд в нашу территорию из других стран. Также и выезды наших граждан в Россию должны регулироваться специальным законодательством. Это необходимо, чтобы избегать таких недоразумений в будущем.
Впрочем, в Минобразовании называют случившееся хоть и неприятным, но частным случаем и обещают пресекать подобные инициативы в будущем. В Тбилиси подчеркивают, что безоговорочно поддерживают территориальную целостность Украины и обвиняют оппонентов в попытке набрать на спекуляции этой новостью политические очки. А школьники, между тем, продолжают оставаться в Артеке и планируют возвратиться в Тбилиси 27 августа. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Прокуратура Гудаутского района самопровозглашенной Республики Абхазия возбудила уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов Альберта Зебеляна. В настоящее время предпринимаются меры по установлению нахождения подозреваемых Айнара Авицба и Эдгара Смыра. Тем временем Зебелян перенес трехчасовую операцию трепанации черепа. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня стали известны некоторые детали громкого преступления, активно обсуждаемого в республике, зверского избиения инспектора ГАИ Альберта Зебеляна. Лейтенант Зебелян 1994 года рождения 20 августа нес службу на Сухумском посту в районе турбазы. Он остановил автомашину и составил протокол об административном правонарушении на водителя Айнара Анзоровича Авицба, у которого отсутствовал техпаспорт. По существующим правилам Авицба должен был на следующий день заплатить штраф в размере 600 рублей и получить назад свое водительское удостоверение, и инцидент был бы исчерпан. По данным моих источников, после составления административного протокола вечером Альберту Зебеляну позвонил Айнар Авицба и сообщил, что женат на его однокласснице. Он был возмущен тем, что инспектор ГАИ составил на него протокол. Позже Альберту позвонил и Эдгар Смыр, с которым Альберт был знаком. Он вызвал его на разговор. Альберт согласился, но потом встречу перенесли на следующий день. Утром 21 августа Альберт Зебелян сдал смену и уехал к себе домой в село Приморское, недалеко от Нового Афона. Ему опять позвонил Эдгар Смыр и вызвал его на улицу. Альберт вышел из дома. На территории кафе «Арсаул», возле которого он живет, его ждали трое. Подходя к ожидавшим его молодым людям, Альберт протянул для приветствия руку. Он представить себе не мог, чем закончится этот разговор. Вместо ответного приветствия Эдгар Смыр ударил Альберта. Началась драка. На помощь Альберту подоспели двое его друзей, и трое противостояли троим. Увидев, что не справляются с Альбертом и его друзьями, Смыр и Авицба достали пистолеты и стали угрожать оружием. Тогда Альберт остановил своих друзей и попросил не стрелять. Он остался один против троих нападавших, которые сбивали его рукоятками пистолетов, били ногами, руками, чем могли. В результате Альберту Зебеляну были нанесены тяжелые увечья. Его доставили в больницу с открытым переломом основания черепа и множественными телесными повреждениями, нанесенными при помощи незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия. Сегодня утром Альберту Зебеляну сделали операцию трепанации черепа, которая длилась 3 часа. В настоящее время он находится в реанимационном отделении республиканской больницы. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Рада Аргун сообщила сегодня следующее.
Прокуратура Гудаутского района возбуждает
возбуждено уголовное дело по статье 319 и части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия в отношении Авицкого Вильгара Андоровича 1992 года рождения и Смыр Эдгара Витальевича 1992 года рождения. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в связи с осуществлением последних должностных обязанностей по обеспечению общественной безопасности. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести полученных Стрибелян повреждений, а также иные оперативно-следственные мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств дела. Органам предварительного расследования предпринимаются меры по установлению местонахождения и задержанию Авицкого и Смыр.
По неуточненным данным, в избиении Альберта Зибелян участвовали трое. Однако правоохранители о наличии третьего нападавшего не говорят. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В продолжении темы рубрика «Голоса с жителями Сухуми» говорила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Министр внутренних дел Аслан Кубахи выступает за возобновление отчисления зарплаты граждан Абхазии на содержание милиции. Как вы к этому относитесь?
Да, я положительно отношусь к этому. Может, это улучшит положение милиции, и они лучше нас будут охранять. Было раньше гунда.
Самое мнение, что не стоит этого делать. Но вот нужно изыскать, я думаю, бюджете другие средства.
После войны был налог милиции, мы платили 1%. Был. Наверное, надо. Если мы хотим, чтобы они работали, значит, надо. Эмма. В советское время еще был налог холостяков. Это тоже надо. 6% был этот налог.
У людей, у многих зарплаты не хватает, чтобы сами себя держать. А так для милиции ясное дело, копейку выделять. Раньше выделяли же. Я смотрю на это, значит, с позиции той, что лишь бы работали они нормально.
Как вы относитесь к этому предложению?
Я за. Андрей зовут меня.
Ну, наверное, есть какое-то зерно все-таки справедливости. Потому что все-таки МВД – это такая наша стержневая структура. Думаю, их нужно поддержать. Да.
Я считаю, что деньгами вопрос не решить. Тут, наверное, нужны какие-то другие меры. Я не знаю, как, но нужно изменить вообще отношение общества к закону и порядку. Наше общество очень криминальное стало, и деньгами это дело не заглушишь. Какие-то более кардинальные вещи надо принимать, законы менять. Роман Савова.
Плохо отношусь. Все зависит от того, у кого какая зарплата. Если она маленькая, как я, с чего я буду отдавать милиции? Милиция должна и так нас, наверное, беречь, я думаю. И они получают свою зарплату. Пускай им повысят зарплату. Я педагог. У меня тоже невысокая зарплата. Меня зовут Сала.
Я вообще отношусь к таким вещам очень осторожно.
Почему?
Правоохранительные органы, пока не будут зависеть вообще от общественности, все эти реформы не имеют смысла. Когда будет зависеть от общественности, когда будет создана настоящая муниципальная милиция, и когда за каждую копейку будут отчитываться за свои расходы перед общественностью, вот тогда можно будет говорить о реформах в области правоохранительных и финансовых потоков. Одному...
Конечно, на содержание такого важного государственного, да, такого важного защитного органа для страны нужно делать отчисления, но опять же мы должны быть, чувствовать себя защищенными, чувствовать себя как бы мы хотим жить в правовом государстве, поэтому милиция – это тот орган, который должен наводить порядок в нашей стране. Конечно, возможно это вернуть. Мое мнение, что конечно, но опять же мы хотим быть под защитой. Мы готовы делать отчисления, но мы должны чувствовать себя защищенными. Илона.
Я сомневаюсь, что это вообще как-то повлияет на улучшение качества. Просто я не вижу смысла повышать. Я думаю, их должно быть меньше. Григорий меня зовут.
Я думаю о том, что тот, кто сейчас занимается этим, проанализировали, экспертизу сделали. Я согласен. Прибавку сделает президент, не взирая ни на что, если увидит результаты работы. Рафик.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Государственные СМИ Южной Осетии в ожидании перемен. О планах по их реформированию, как правило, заявляет каждая новая власть. Не стала исключением и команда президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова. Что предполагается изменить, выясняла Ирина Келехсаева.
Каждая новая власть в своих предвыборных обещаниях непременно делает акцент на СМИ, свободе слова, планах по улучшению ситуации в государственных газетах, на радио, телевидении. Редкие прорывы заканчиваются разочарованием. Директор государственной радиостанции ИР Алан Сховребов считает, что югостинские СМИ можно растрясти, только предоставив им полную финансовую независимость. Он вспоминает о том, как пару лет назад премьер-министр Южной Осетии Вадим Бровцев предлагал перевести все государственные средства информации на самообеспечение, создавать ГУПы, государственные унитарные предприятия, которые, используя материально-техническую базу государства, научатся, наконец, зарабатывать деньги.
Я считаю, это был очень правильный шаг, хотя все взвыли и сказали, мы сдохнем от голода, так нельзя, нас нужно кормить. Но люди не привыкли зарабатывать и делать СМИ интересными, продаваемыми. То есть СМИ должны стать бизнесом. Я считаю, тогда ситуация изменится. Они станут популярные и не будут, как сейчас считается, ну не то, что выполнять указ власти, они будут прислуживать власти. Потому что никаких критических материалов сейчас ожидать не приходится. Никаких объективных материалов государство тебя кормит, полностью содержит, и как-то неприлично и неэтично критиковать любого из чиновников. Вот это, я думаю, что было бы правильнее отпустить СМИ в максимально свободное плавание.
Как ты думаешь, может это произойти?
Я думаю, что нет. Потому что не только эта власть, а любая власть, которая здесь у нас была, любая команда опасается того, что вдруг СМИ станут такими свободными и начнут их критиковать и замечать те огрехи, те неправильные решения, которые они принимают.
У нас маленькое общество, продолжает Сховребов, и, как правило, ни одно событие не остается без внимания. Только СМИ, которые зачастую о них молчат, теряют авторитет среди своей аудитории. Новый глава Комитета информации и печати Мария Кутаева поделилась с «Эхом Кавказа» планами реформирования югостинских СМИ, в том числе по реорганизации самого ведомства. Глобальных реформ пока не планируется, подчеркивает Кутаева, но есть отдельные идеи. Начать их реализацию она хочет с возвращения под крыло Государственного комитета единственного информационного агентства Южной Осетии РЭС. Мария Кутаева, которая имеет солидный опыт работы, в том числе в негосударственных СМИ, считает, что на сегодня местным средствам массовой информации не хватает главного – свободы.
Наверное, ни для кого не секрет, что долгое время одна власть менялась другой, и каждая из них считала необходимостью, что свои какие-то прорехи можно нивелировать, отдавая приказы пока министру печати информации, потом то, в свою очередь, отдает такие же указания редакторам. Редактор тоже считает своей обязанностью и необходимостью вогнать журналистов и информационную политику в какие-то рамки жесткие. Настолько жесткие, что действительность отображается в сарафанном радио, и на этом строится мнение общественности, в то время как объективную подачу информации не могут обеспечить средства массовой информации. Оттого они и стали непопулярными среди читателей и зрителей. И на сегодняшний день у государственных средств массовой информации нет доверия читателей. Поэтому читатель начинает искать посторонние ресурсы, негосударственные, и черпать информацию там. Соответственно, формирует свое мнение тоже в статьях и материалах других ресурсов информационных. Я считаю, что первой и самой главной задачей государственных средств массовой информации является вернуть доверие читателей.
Мария Кутаева трезво оценивает и ситуацию с профессиональными кадрами. Она считает важным использовать весь профессиональный кадровый резерв вне зависимости от политических симпатий, продолжает Мария Кутаева.
Безусловно, любой лидер, любой президент приходит со своей командой. И это нормально. Ближайшее окружение президента должно быть сформировано из его надежных людей. Но представьте себе, если каждый новый президент будет менять не только свое ближайшее окружение, которое формирует в целом политику внутреннюю, внешнюю, но будет менять руководителей не самых таких, скажем, высоких постов, это не приведет к тому, что будет нормально налажена работа. То есть телевидение и газеты, и остальные средства массовой информации – это такая сфера, где каждый человек должен учиться этой работе. И если тот же директор телевидения или какой-то редактор, назначенный 5 лет тому назад, сумел какую-то работу наладить, взял под контроль свой коллектив, работает. Если нет альтернативы лучшей, а сегодня у нас очень сложно с кадрами, у нас очень большая проблема, то под предлогом того, что у каждого президента должна быть своя команда, и менять просто людей, это не есть хорошо. И плодов ожидаемых это не даст. Возможно, что будет хуже. Возможно, то, что налажено было последний какой-то срок, там может пошатнуться. И нужно во всех кадровых изменениях нужно учитывать все риски и смотреть, сумею ли я вот этими изменениями добиться конечной своей цели, улучшить работу.
О будущем югостинских СМИ я пыталась поговорить сегодня еще с двумя опытными журналистами государственных изданий. От записи на диктофон они отказались. Один из моих собеседников признался, что последнее назначение Анатолия Бибилова убили в нем веру в перемены. Другой отмахнулся по той же причине. Что касается Марии Кутаевой, которую прекрасно знают в журналистской среде, то мои коллеги уже делают ставки. Как долго человек, который пытается вдохнуть новую жизнь в старые СМИ, продержится на своем посту. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бучуришвили.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписал распоряжение о назначении даты выборов в органы местного самоуправления, сообщили новости Грузии в пресс-службе правительства. Ранее сегодня президент Георгий Маргвелашвили объявил о назначении выборов мэров городов и районов, а также депутатов местных законодательных органов на 21 октября. Подписанный им документ был направлен на подпись премьера в администрацию правительства. Премьер-министр уже осуществил контрассигнацию распоряжения президента, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Документ вступит в силу после публикации. Сразу после вступления в силу указа в Грузии официально стартует предвыборная кампания. На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия Грузии зарегистрировала 7 партий для участия в местных выборах. Еще 8 партий только заявили о своем намерении участвовать в них. Власти Грузии обратились ко всем соседям, а также странам Евросоюза с просьбой об оказании помощи в тушении пожара в Буржуми-Харагаульском национальном парке. Об этом министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили сообщил журналистам. Давиташвили и другие члены Кабмина в настоящее время находятся на месте чрезвычайной ситуации. Накануне вместе со специалистами они определили план действий и наметили критические зоны. После встречи стало известно, что на тушение пожара будет задействовано дополнительная спецтехника из Турции и Азербайджана. В настоящее время на месте работают 2 вертолета погранполиции МВД Грузии и 1 вертолет МЧС Азербайджана. Торговый представитель России в Сухуми Владимир Некрасов и глава управления капитального строительства самопровозглашенной республики Абхазия Игорь Меквабия обсудили прямые поставки техники для нужд республики, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Абсны Пресс. Состоялась рабочая встреча торгового представителя Российской Федерации в Республике Абхазия Владимира Некрасова с начальником управления капитального строительства Республики Абхазия Игорем Меквабия. В ходе встречи стороны обсудили вопросы организации прямых поставок российской техники и различного оборудования от российских заводов-производителей для обеспечения потребностей Абхазии, говорится в сообщении. В июне вице-премьер РФ Александр Хлопонин заявил, что Россия увеличит объемы финансирования Абхазии до 2,5 миллиардов рублей в 2017 году. По его словам, на 2018 и 2019 годы объемы финансирования составят по 1,6 миллиарда рублей. Абхазский лидер Рауль Хаджимба ранее сообщал, что в 2017 году Россия предоставила 2,5 миллиарда рублей в рамках инвестиционной программы. Средства идут на социально-экономическое развитие в республике, в том числе строительство инфраструктурных проектов.
Новости представила Кэти Бучуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Боржомском заповеднике третьи сутки продолжается борьба с пожаром, уничтожившим площадь в 20 гектаров. Сегодня ночью сильный ветер раздул уже почти погашенный пожар. Соседние страны направили в Грузию помощь. Соответствующие предложения поступили из России и США. За кризисом следит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
После заявления властей о локализации пожара, охватившего 5 гектаров лесного массива, сильный ветер раздул огонь с новой силой, и ближе к полуночи территория, охваченная пожаром, расширилась в несколько раз. Ближе к утру стало ясно, что собственными силами стабилизировать ситуацию не удается, и Грузия обратилась с просьбой о помощи к соседям. К 2 часам дня непосредственно с места бедствия ситуацию прокомментировал премьер-министр Георгий Квирикашвили. Он подтвердил, что помощь Грузии предложила и Россия.
Мы начали работу 2 дня назад. Пожар был практически локализован, но сильный ветер вновь раздул огонь. Хочу заверить всех, что прямой угрозы населению нет. Теперь в большой степени успех будет зависеть от климатических условий. Хочу поблагодарить соседние страны за оказанную помощь. Первым откликнулся Азербайджан. Власти этой страны к утру прислали 1 вертолет, а позже прибудет и 2-й. К полудню в Батуми приземлились 2 вертолета и самолет из Турции, которые вечером были переброшены в зону стихийного бедствия. Несколько пожарных наземных экипажей прибудут из Армении. Насколько мне известно, Россия выразила готовность, просто в условиях имеющейся поддержки их помощь не понадобилась. Разумеется, мы рассматриваем абсолютно все версии и варианты, однако, думаю, мы справимся со всем с имеющимися сейчас силами.
Свою готовность оказать помощь в ликвидации пожара высказал и посол США в Грузии Ян Келли. По словам дипломата, уже направлен запрос на имя европейского командования США, которая находится в Германии. По информации МВД, к полудню к месту пожара были стянуты десятки единиц тяжелой техники и около 1000 человек. Однако ближе к 5 вечера огонь подобрался к фруктовым садам и домам селения Даба, а из-за сильнейшего задымления отдыхающие начали покидать Боржомское ущелье. Специалисты, между тем, вновь говорят об отсутствии внятной стратегии на фоне участившихся лесных пожаров, которые с особой интенсивностью уничтожают лесные массивы. По словам бывшего министра охраны окружающей среды Нинуч Хубадзе, в целях недопущения возгорания необходим непрерывный мониторинг территории, в особенности вблизи населенных пунктов, где высок риск возникновения пожаров.
Несколько лет назад с помощью международных экспертов при лесном департаменте была разработана стратегия, которая подразумевала создание мобильных групп именно в Боржомском ущелье. Они должны были своевременно информировать соответствующие службы при возникновении очагов возгорания. Были даже проведены специальные учения. Однако дальше разработки проекта дело не пошло. Он так и остался на бумаге. Это особенно странно на фоне участившихся лесных пожаров, особенно в последние годы.
Удручающие данные статистики подтверждают слова эксперта. За последние 5 лет в Грузии произошли 220 лесных пожаров, в результате чего было уничтожено 1370 гектаров леса. Ближе к вечеру ситуация в зоне возгорания оставалась тяжелой. В лесной зоне возникли новые очаги возгорания, а сильное задымление ограничило действие авиации. В настоящий момент огонь бушует на площади в 15 гектаров. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе. Рубрика «Читаем прессу».
Грузинским пожарникам и спасателям приходится работать в напряженных условиях уже несколько последних недель, пишет газета «Резонанси». Одновременно происходят возгорания в разных торговых центрах и в лесах. Экс-глава службы по чрезвычайным ситуациям Тимур Гиургадзе считает, что причиной тому может быть небрежность рядовых граждан.
90% лесных пожаров происходят по причине неосторожности людей. Случалось даже, когда пожары сжигали специально. Сейчас же, в жаркую погоду, когда трава везде сухая, пожар от небольшого очага возгорания может возникнуть и быстро распространиться на большие масштабы.
Председатель Ассоциации строительства без фальсификации Анзор Саканелидзе, между тем, говорит о пожарах, которые в последнее время возникают на разных рынках страны.
В масштабах всей страны не существует соответствующей системы пожарной безопасности. Раньше в Грузии во время осуществления какого-либо проекта категорически требовали соблюдать нормы безопасности, иначе разрешения не выдавали. Постоянно проходили и проверки. В случае с рынком Элиава таких норм не существовало вообще, никто за этим даже не следил. Считаю, с этим срочно что-то нужно делать.
Того же мнения придерживается и независимый аналитик Заалан Джапаридзе. В интервью информационному интернет-агентству Interpress News он сказал:
«Возникают вопросы, к примеру, почему мы должны обращаться к Турции и Азербайджану с просьбой тушить наши пожары с помощью вертолетов? Почему у нас не должно быть своих? Тем более, когда в последние годы пожары часто возникают в местных лесопарках», —
сказал Анджапаридзе в интервью Interpress News. В Грузии не существует точной статистики о количестве разорившихся компаний на рынке недвижимости, однако, по утверждениям некоторых экспертов, 20-25% из них обанкротились за последние 7 лет, пишет газета «Резонанси». Это те фирмы, которые не смогли выполнить взятые на себя обязательства. Эксперт в сфере недвижимости Гурам Палавандишвили считает, что во многом проблема заключается в неправильном менеджменте.
Как известно, Центр Пойнт разорился, его судьбу разделила и Багеби Сити Групп. Часто такие компании тратят больше, чем зарабатывают. Почему-то они считают, что будут развиваться, идти вперед, однако не могут решить даже мелкие проблемы. Большое значение имеет правильный расчет, это и обуславливает успех или неудачу компании. Возьмем, к примеру, компанию «Долина Цавкиси», которая начала масштабный проект, но не смогла добиться развития. Строительство в труднодоступных местах связано с рисками. Строить очень много корпусов тоже рискованно, когда у людей нет денег.
Между тем, жертвами банкротства строительных компаний зачастую становятся рядовые граждане, отмечает издание. Грузинский короткометражный фильм «8 минут» вошел в финальную десятку Manhattan Short Film Festival, пишет информационное интернет-агентство NetGazette. Между тем, выход в финал фестиваля означает, что эта лента будет представлена и на американскую кинопремию «Оскар» в 2018 году в номинации «Лучший короткометражный фильм». Эта картина режиссера Геги Хмаладзе описывает события, происходящие в Тбилиси на фоне приближающегося апокалипсиса, в момент, когда погасло солнце. Подобные фильмы в Грузии никогда не снимались, пишет журналист интернет-портала CinemaAjara.com Бека Майсурадзе.
«Не знаю, как вы, а я часто думал о том, что будет, если внезапно погаснет солнце и на земле воцарится темнота. Если такое действительно произойдет, что, по утверждению многих ученых, не исключено, свет на земле пропадет через 8 минут. Выходит, у нас останется именно столько времени, чтобы проанализировать случившееся и принять какое-то решение. Фильмов, в которых нашей планете грозит уничтожение, множество, особенно в голливудском кинематографе. Однако в Грузии на эту тему фильмы никогда не снимали».
С 28 сентября по 8 октября картина «8 минут» будет показана в 250 кинотеатрах разных стран мира. Кроме того, за неделю до церемонии вручения премии «Оскар» состоится закрытый показ картины в Лос-Анджелесе. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сухумский центральный рынок давно стал средоточием торгово-экономической жизни столицы самопровозглашенной Республики Абхазия. Однако его внешний облик и санитарное состояние многих торговых мест на нем оставляет желать лучшего. На днях городские власти вознамерились сдвинуть эту застарелую проблему с мертвой точки, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях в администрации столицы Абхазии состоялось первое заседание специально созданной межведомственной комиссии по упорядочению розничной торговли на Сухумском центральном рынке. В комиссии работают представители городской администрации, центрального рынка, МЧС республики, УВД города, других организаций. Заместитель главы городской администрации Леон Кварчия так объяснил на заседании причину создания создания комиссии внутри рынка и вокруг него существует проблема, связанная с хаотичной несанкционированной торговлей. Зачастую торговые объекты не соответствуют санитарным нормам. Неоднократные попытки руководства рынка, города и местных органов самоуправления договориться с торговцами не увенчались успехом. Конец цитаты. В послевоенные годы сухумский рынок все больше обрастал с двух сторон, особенно со стороны улицы Гулия, импровизированными прилавками из пустых пластиковых ящиков, с которых шла бойкая торговля, в основном овощами и фруктами. Пытались их гонять с помощью милиции, но не тут-то было. Такими же импровизированными прилавками заполнены и многие более или менее свободные пространства внутри ограды рынка. Из-за наплыва покупателей по утрам в некоторых проходах просто не протолкнуться. Первые послевоенные годы я частенько выезжал в Сочи и обычно любил побродить там по центральному рынку. Признаюсь, получал эстетическое удовольствие от чистоты и опрятности вокруг, от того, что там не было тесноты и сутолоки сухумского рынка. Поэтому, когда впервые после зимних Олимпийских игр 2014 года, подготовка к которым преобразила большой Сочи, побывал на сочинском рынке, был в первую секунду разочарован тем, что на привычном месте, где раньше стояли широкие прилавки, увидел автомобильную стоянку. Но затем, когда покатался на эскалаторе по этажам выросшего рядом крытого рынка и насмотрелся на торговые ряды в нем, у меня осталось ощущение, будто побывал в настоящем гастрономическом дворце. Понятно, что ощущения эти, опять же, по контрасту с сухумским родным и таким неприглядным рынком. Да, с главным абхазским рынком давно надо что-то делать, но что и как? План в общих чертах уже есть. Как говорит директор центрального рынка Алхаз Гургулия, всех торгующих продуктами можно было бы разместить в здании крытого рынка, если с первого этажа убрать вещевые торговые места. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Сухума поручено организовать разработку проекта схемы размещения торговых мест и зонирования территории рынка. Но зная, какая энергия выделяется у торгующих при попытке отъема у них насиженного места, можно не сомневаться, что грядут бои, и власти не испытывают тут никаких иллюзий. «Так как есть, дальше не будет», — сказал Леон Кварчия на упомянутом заседании комиссии. «Будут противодействия, бесконечное хождение по инстанциям и митинги. Но надо поэтапно переходить на цивилизованные рельсы ведения торговли. Всех желающих обеспечить торговыми местами мы не сможем. Это должны все осознавать». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь северокавказская тема. Одна из старейших партий Северной Осетии, региональное отделение КПРФ, сняли с выборов. Причина – иск конкурирующей партии коммунистов России. В ответ КПРФ также пожаловалась в суд и добилась отмены регистрации своих конкурентов. Как междоусобица выбила из предвыборной гонки коммунистов, рассказывает Жанна Тарханова.
Краевой суд Ставрополя отменил регистрацию обеих политических партий и регионального отделения КПРФ и коммунистов России. Обе готовят кассационные жалобы в Верховный суд Российской Федерации. Северо-осетинское отделение КПРФ традиционно было представлено в парламенте последние 25 лет, однако с годами их фракция становится все более малочисленней. Конкурентом коммунистов на их традиционном электоральном поле стала новая партия «Коммунисты России». Первоначально северо-осетинское отделение КПРФ пожаловалось в Центр избирком на неправомерность регистрации коммунистов России, обвинив последних в подделке подписей кандидатов и потребовало снять их с выборов. ЦИК Северной Осетии удовлетворил иск, признав часть подписей поддельными. Коммунисты России подали встречный иск против КПРФ, обвинив их в том, что партия не в полном объеме подала документы в Центр избирком. В итоге суд снял с выборов обе политические коммунистические партии. Заместитель председателя партии «Коммунисты России» Руслан Хугаев объясняет, что в основе конфликта двух политических сил идеологические разногласия.
Нас попала КПРФ. Попала, потому что у нее не было других аргументов, стоять на тех же избирательных площадках, где людей доказывают, что они лучше нас, что они вообще коммунисты, что они что-то могут людям сделать. У них нет опоры на народ, нет опоры. Они могут, наверное, решить только свой вопрос, чтобы обойти нас или выбрать нас только подковерными путями через суд или через центральную избирательную комиссию, как потом, в принципе, и жизнь не показал. Если у нас идет о каком-то административном нарушении вообще, у них уголовщина конкретная, там подделка подпись должностного лица, завтра писать открыть республику, конечно, караемо.
Североосинское отделение Коммунистической партии Российской Федерации намерено обжаловать решение суда о снятии партии с выборов в Северной Осетии. Первый секретарь Северо-Осинского рискома КПРФ Елена Князева назвала решение суда необъективным. Она заявила журналистам следующее, цитата: «Мы обжалуем решение суда, у нас есть для этого 5 дней. Центр избирком не зарегистрировал бы партию, если бы у них не хватало каких-то документов. Все документы сдавались под камеру, все записывалось. Когда ЦИК принимает документы, они проверяют каждый лист», пояснила Елена Князева. От комментариев «Эху Кавказа» представители партии воздержались. За североосинских соратников вступился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он пообещал обратиться к президенту России Владимиру Путину, цитата, «в связи с недопуском на выборы кандидатов от его партии в некоторых регионах». Я цитирую: «Абсолютно под надуманным предлогом выбивают кандидатов, которые имеют реальную возможность посоперничать, и превращают выборы в фарс, когда регистрируют лживых коммунистов и жириновцев, у которых там почти нет депутатов». Конец цитаты, заявил Геннадий Зюганов. Северо-осинский политолог Артур Бязров полагает, что КПРФ имеет в Республике Северная Осетия стабильный электорат.
Любой лидер партии, он будет отстаивать интересы своей партии. Это нормально. Это логично и нормально вообще будет. Другое дело, что партии, конечно, должны действовать в рамках определенного правового поля. Основная масса населения, основная часть населения, общества, она очень плохо понимает общую разницу между коммунистами России и Компартией, то есть КПРФ, да?
Пока партии ждут решения Верховного суда, коммунисты России в знак протеста 9-й день продолжают голодовку. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Екатерининская эпоха в российской истории отмечена активной интеграцией отечественной музыкальной культуры в европейское художественное пространство, начавшейся еще при Анне Иоанновне и Елизавете Петровне. Развивая музыкальное искусство при собственном дворе, Екатерина стремилась не просто подражать ведущим европейским государствам, но и успешно конкурировать с ними. Некоторые примеры музыкальной политики Екатерины Великой в материале Владимира Абаринова.
Екатерина II была не только императрицей, но и литератором. Она сочиняла пьесы, сказки, фельетоны, пословицы, мемуары, нравоучительные, исторические и философские эссе. Одно время она очень увлекалась сочинением оперных либретто. Опера для нее была не просто развлечением, но и важным символом просвещенного абсолютизма. По ее приказанию в Петербурге архитектор Джакомо Кваренги построил Эрмитажный театр, а Антонио Ринальди – Большой Каменный. Это были первые в России театры, построенные специально для постановки опер. итальянские оперные труппы работали в Петербурге со времен Анны Иоанновны. В царствовании Екатерины в Россию приглашали выдающихся, лучших европейских композиторов. Один из них – испанец Висенте Мартин Исолер, имевший оглушительный успех в Европе. Он прожил в России 18 лет и умер в ней. Именно ему Екатерина заказала комическую оперу на свое либретто «Горе-богатырь Косометович». Это история преддворянского недоросля, который мечтает о рыцарских подвигах.
Лоб спрячу, тонкий шаг. Надену рыцарские доспехи и сильный мой кулак. В бою до царя успехи клянусь.
Согласно общепринятой версии, опера «Горе-богатырь Косометович» – сатира на шведского короля Густава III. Весной 1788 года он неожиданно объявил войну России, но не смог взять крепость Нейшлот, которую оборонял очень слабый гарнизон под командованием однорукого секунд-майора Кузьмина. Артобстрел Нейшлота ничего не дал, и войска Густава стали разорять и грабить окрестные деревни. Ну, правда, Густав, в конце концов, войну выиграл. Екатерина II не умела ни петь, ни играть на музыкальных инструментах и, по всей видимости, была начисто лишена музыкального слуха. Но при русском дворе она с юных лет была окружена блестящими музыкантами. Страстным меломаном и скрипачом-виртуозом был ее муж, великий князь Петр Федорович, впоследствии император Петр III. Он завел у себя в Ориньенбауме собственный оперный театр, для которого сочинял маэстро Винченцо Манфредини. В 1763 году, по случаю из именинства Екатерины II, при дворе была представлена опера Манфредини «Карл Великий». Чичилия Бартоли для своего альбома «Санкт-Петербург» записала две арии из этой оперы. Вот одна из них – ария «Дезидерия». Дезидерий – король лангобардов, побежденный Карлом Великим. «Ты думаешь, что я подавленный горем узник, но вскоре ты увидишь, тиран, оставило ли меня мое мужество». После Манфредини при Петербургском дворе работал Бальтасаре Галуппи, уже находившийся в зените международной славы. Первой же оперой, которую ему заказала Екатерина, причем даже не заказала, а приказала императорским указом, была «Покинутая Дидона» на либретто Пьетро Метастазио. Галуппи оставалась на работу меньше 2 месяцев. История Дидона и Энея к этому времени была уже шлягером европейской культуры. На этот сюжет было написано около 40 опер, 2 из них были поставлены в Петербурге, и балет ставился в Петербурге на тот же сюжет. Почему Екатерине понадобилась новая инсценировка и отчего такая спешка? Ну вот историк-искусствовед Анна Корндорф, с которой я надеюсь когда-нибудь сделать интервью, считает, что у императрицы были на то и личные, и политические причины. Карфагенская царица Дидона – вдова, влюбляющаяся в троянского героя Энея. Но Эней должен покинуть ее, потому что боги предначертали ему другую судьбу. Ну, так сказать, конфликт личного с общественным. По теории Анны Корндорф, Екатерина в то время собиралась замуж за Григория Орлова и прощупывала таким хитроумным способом почву. Подробности в книге Анны Корндорф «Сады Химеры». А мы слушаем арию Дидоны. «Я и царица, и возлюбленная, я желаю править одна и своим царством, и своим сердцем. Напрасно пытается повелевать мной тот, кто отказывает мне в праве на славу и любовь».
Материал подготовил мой коллега Владимир Абаринов. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.